Здравствуйте. Путин ввел моду на историю. Прежде полагалось в любой документ, учебник, статью вставлять Ленина, Сталина, Брежнева. Теперь полагается что-нибудь про печенегов. Россия – страна реформ, стратегий. Какого чиновника не тронь – реформатор. Какую бумажку не возьми – стратегия. Правительство приступило к стратегическому обсуждению концепции научно-технологического развития транспортного комплекса на период до 2035 года. Документ про будущие дороги России и то, что по ним будет ездить. Как теперь принято, начинается с истории. Оказывается, начало развития современной транспортной системы, основанной на достижениях науки, было положено в 1809 году, когда одновременно с созданием управления водяных и сухопутных коммуникаций был создан корпус инженеров водяных и сухопутных сообщений. При императоре Александре I Россия обзавелась транспортной системой, поскольку у нее появился тематический инженер с линейкой. Советская власть тоже преуспела. Важнейшим шагом стало создание в 30-х годах в Академии наук СССР секции по научной разработке проблем транспорта. Разница в том, что инженер с линейкой при Александре I выжил, секция Академии наук при Сталине нет. Она обезлюдила и закрылась в 55-м. Вскользь обозначив намерение обеспечить некий мультиагентный подход и технологии создания распределенных реестров, концепция объяснила главное. Оказывается, в 2035 году в России возникнут высокоскоростные транспортные системы, технологии магнитной левитации, технологии вакуумно-трубопроводного транспорта, подвесные рельсовые системы, технологии эксплуатации экранопланов и конвертопланов, воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой, технологии создания и эксплуатации сверхзвуковых воздушных судов гражданского назначения, технологии грузовых и пассажирских дирижаблей, гибридные двигательные установки, транспортные средства с электродвигателями, включая аппараты вертикального взлета и посадки. Дирижабли, пожалуй, самое неожиданное. Вдоволь навзрывавшись, СССР дотянул с ними до последнего, закрыв проект позже всех в 64-м. Теперь, возвращаясь вспять, стране вновь предписаны дирижабли как самая перспективная транспортная идея прошлого века. С трубопроводным транспортом проще. Он давно существует, но это не Илон Маск с его гиперлуп. Любой трубопровод в СССР считается транспортом. Илон Маск свой придумал в 13-м, Советский Союз в 1928-м. С левитацией сложнее. Придется покупать у китайцев. Они как раз купили у Сименса. Подвесную рельсовую систему в Москве придумали в 2004-м, вдоволь наездившись в 2025-м закрыли. Если Путин прикажет, можно возобновить в любой момент, даже не придется ждать предусмотренные 10 лет. Сверхзвук по маршруту Москва-Ташкент тоже уже летал. Начал в 75-м, закончил в 78-м. Можем повторить. И гибриды изобретать тоже не придется. Toyota Prius продается на каждом углу, как и официальный патент на ее силовую установку. Потрудиться предстоит только с электрическим самолетом вертикального взлета и посадки. Это обычный дрон, но только большой, Китай как раз успеет что-нибудь предложить к 1935 году. Концепция именно это и предусматривает. Согласно документу, работать над развитием транспортного комплекса России будут не русские, а иностранцы – в рамках союзного государства, содружества независимых государств и дружественными иностранными государствами, прежде всего в рамках межгосударственного объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза. Китай придет и все сделает. А что сделают русские? Во-первых, сформируют эффективную систему управления наукой. Во-вторых, наконец-то возродят в составе Российской академии наук секцию по проблемам транспорта, неосмотрительно разогнанную 70 лет тому назад. У Венесуэлы есть своя автомобильная промышленность. Она случилась во времена Уго Чавеса, в порыве построения социализма и стремления власти добиться любви от населения. Чавес закончил военную академию, по распределению отправился служить карателем, уничтожая прятавшихся в густых зарослях марксистов. С тех пор он приобрел уверенность, что лучший метод политической борьбы – пристрелить конкурента. Правительство надлежит менять только силой. Кулак в зубы – лучший аргумент в дискуссии. Но президентом он стал более привычным методом, победив на выборах. И принялся строить в Венесуэле социализм, развивая бесплатную медицину, субсидируя питание для бедных, попутно поддерживая средний класс и устраивая еженедельные шоу по телевизору, напрямую общаясь с народом, призывая граждан звонить в эфир. В экономике Чавес слушался Международного валютного фонда, торговал нефтью, презирал Америку. Вражда с Америкой – обязательное условие для строительства социализма. Еще одна обязательная социалистическая идея – народный автомобиль. Полагается любой стране, вздумавшей размашисто позаботиться о небогатом населении. Уго Чавес озарился намерением в 1999 году и оказался в тупике. Он так долго и настойчиво доказывал Америке презрение. «Три дня я гналась за вами, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны», что попросить помощи у самого очевидного соседа стало невозможно. В Бразилии есть местный немецкий Volkswagen, в Аргентине – французский Renault, но без желания помогать Венесуэле. Требовался идейно близкий партнер, а уж насколько качественные у него автомобили, станет ясно потом. С этим подходом Уго Чавес отыскал в куче мусора Иран, и в 2006-м с его помощью Венесуэла обрела собственную автомобильную компанию «Венер Ауто». В городе Маракай возник гигант отечественного автомобилестроения по сборке крупноузловым способом двух иранских моделей, производственной мощностью 2000 экземпляров в год. Трупияль. Изначально это птица семейства воробьиных, символ Венесуэлы, где ее на всякий случай считают не столько воробьем, сколько иволгой. Автомобиль Трупияль – это Kia Pride 86 года. Через 6 лет ставшая иранской Сайпа 141, еще через 14 лет венесуэльским Трупиялем. В отличие от коньяка, за 20 лет машина не стала лучше, и венесуэльскому социализму досталось в поникшем состоянии, нездоровой комплектации и с иранскими логотипами вместо венесуэльских. Давным-давно Kia делила производство Прайда с Фордом и Маздой, поэтому машина не ломалась, хорошо ехала, имея моторы 1.3 только японского производства мощностью 73 лошадиные силы. Потом над двигателем помолились айатоллы, засучив рукава, потрудились иранские инженеры, и в Венесуэлу он пробрался, сохранив только 62 лошадиные силы. Комплектация у Трупияля минимальная, на веслах, но с гидроусилителем руля, кондиционером, 5 ремнями безопасности. Машина труженика, строящего социализм, не должна обнадеживать, она должна передвигаться. Вторая модель – Центавра, что в переводе с испанского означает «кентавр». Название достоверное, без обиняков. В молодости «кентавр» был отличным французским Peugeot 405 образца 87 года. В 2003 году он стал иранским «самандом», хорошо известным в России. «Саманд» в переводе с фарси означает «конь». Трансформация «Peugeot» в «коня» заняла 16 лет. Превращение коня в кентавра – всего 3 года. Иранский логотип ей тоже оставили. Венесуэла не стала тратиться на собственную эмблему автозавода, ограничившись документами с новым названием. Машине повезло с мотором. Двигатель от Peugeot объемом 1.8 прошел сквозь невзгоды, паспортный контроль, смену конфессий, без потерь и достался венесуэльцам приличной мощностью 100 лошадиных сил. У «Кентавра» электростеклоподъемники, кондиционер, гидроусилитель руля, АБС, борткомпьютер, электрозеркала и сигнализация. Реклама сообщала, что «Кентавр» по оснащению превосходит коня. Идея Уго Чавеса состояла в том, чтобы, не дожидаясь победы социализма, уже начать выпуск народных автомобилей по доступной цене. Доступность обеспечивалась не себестоимостью и убожеством, а государственной поддержкой. Хотя прайс-лист сразу был удачным. Трупияль стоил 29 400 боливаров, это примерно 5 тысяч долларов. Кентавр стоил 42 500 боливаров, это 7 тысяч долларов. Но важнее, что Уго Чавес обеспечил обоим автомобилям государственное софинансирование 80% цены на выгодных условиях, что тут же создало очереди и огромный лист ожидания. Доступность народных автомобилей закончилась вместе с Чавесом. Умер он, умер социализм, умерло производство народных автомобилей. Последнее упоминание о Венер-Ауто датировано 16-м годом. Но по дорогам Венесуэлы эти виниры еще ездят, встречаясь в объявлениях о продаже и в прокате. Ваш Ford T может быть любого цвета, при условии, что он черный. Ford T вошел в историю под псевдонимом «Жестянка Лизи» непременно черного цвета. Хотя в музеях встречаются любые, вплоть до неприличного канареечного и прочей радуги. Модель T создана в 1908 году. Конвейер Генри Форд поставил на заводе в Дирборне в 1914. Поэтому в доконвейерный период, то есть первые 6 лет, модель Т красили в любой цвет. Долго сушили, старательно наводили лак. С появлением конвейера ждать, пока просохнет, не оставалось времени. Требовалась химическая формула, имеющая непривычную для человечества скорость высыхания. На весь мир отыскалась только одна подходящая японская краска, но исключительно черная. Зато ее было много, что обеспечивало сумасшедший тираж на самом быстром автомобильном заводе в мире. И, наконец-то, она сохла так быстро, что успевала прийти в надлежащее состояние к моменту окончания сборки машины, и с конвейера Ford T отправлялся сразу к покупателю во всем блеске полагающейся новизны. Человечество ведь в курсе, что история повторяется, но в виде фарса. Новейший Ford Mustang GTD – самый драгоценный продукт компании. Ford больше не делает скучные машины. Версия GTD самая веселая. У нее 826 лошадиных сил. Максимальная скорость 325 км в час. Собственный рекорд Нюрбургринга. Ну и цена от 359 тысяч евро. Самая быстрая, самая дорогая, самая главная модель компании Ford. Очередь на нее расписана до окончания производства. GTD ведь не совсем серийный. Это интпошив. Персональная работа мастеров. Каждый экземпляр шьется вручную по лекалам заказчика. Весь тираж – 1400 единиц. Ни одним ГТД больше. Годовая программа – 700 штук. Умолять бесполезно. Звонок другу не поможет. Если Трамп захочет себе такой же, ему откажут. Интриговать, просить, плакать – бесполезно. Остается переплачивать. Поэтому всякий, кто терпел в долгой очереди, дождался своего интпошива и получил заказанный в прошлой жизни Ford Mustang GTD, сразу становится мишенью, объектом охоты для тех, кому надо, но не досталось. Каждому владельцу GTD сразу подкрадываются темные личности и низким шепотом предлагают достойную цену. И тут Ford выступает с заявлением. Внимание! Все, кто получил в руки вожделенный Mustang, должны 30 дней не ездить. Поставить в гараж и месяц только фотографироваться рядом. Руками не трогать. Касаться пальцем запрещено. Автомобиль должен простоять в тишине и забвении 30 дней без движения и подальше от солнечных лучей. Но ведь его купили. Он готов ехать уже на номерах. Приобретен законно, легально, официально. С какой стати 30 дней только любоваться? Ну, тут дело такое. Краска не просохла. Это ж интпошив, ручная работа. Собирают все Форды Мустанги ГТД в специальном месте в Канаде, потому что только в Канаде умеют ровно наносить нужный цвет на разнофактурный кузов уникального автомобиля. У Мустанга детали из стали, алюминия, есть из пластмассы, еще, конечно, из карбона. И все они обработаны, загрунтованы, покрашены. Но адгезия есть такой процесс, пугающий непонятностью. Она длится долго. Краска легла, но не устоялась. Синусоидальность дедукционного индуктора не кремутируется хромофорной эффузией адекватно эквивалентному фотонному триангулятору. Если сразу поехать, получится как с царевной лягушкой. Одно неверное движение, и вместо царевны случится болотная рептилия. Поэтому не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз. Но разве краска слезет от прикосновения? Разве нельзя на первой передаче тихонечко до Макдональдса? Форд, отводя глаза в сторону, плетет несусветное. «Нежелательно, — говорит Форд, — вы ведь хозяева эксклюзива, любите, цените покупку и непременно завернете ее в виниловую пленку, ну или в полиуретан, ну, чтобы защитить краску, чтобы не облупилась, камушками с дороги не поцарапалась, а не успевших убежать пешеходов не потерлась. Так вот, делать всего этого нельзя, поскольку святая адгезия еще не завершилась, а ее вегетативный период 30 дней. Терпите. На самом деле, не каждый мустангер обклеивает машину прозрачной защитной пленкой. Поэтому рецепт сбережения краски выглядит нелепо. Но за ним скрывается истина. Попытка предотвратить перепродажу. Хотя бы отложив ее на месяц, чтобы не в первый же день. Но возникает вопрос. Если сама фирма Ford разучилась работать с красками, почему автомобиль считается готовым и его выдают клиенту? Почему не оставить «Мустанга» в заводском стойле? Пусть сохнет в секретном углу канадского завода или у дилера. «Мустангов» раздают населению не у заводских ворот, в шоурумах, под фанфары, шампанским. У каждого дилера есть свой склад. Штучное производство этого «Мустанга» ни в коем случае не забьет склад до потолка. Дождитесь, пока высохнет. Пусть чего продавайте. Изо всех придуманных вариантов борьбы с перекупами этот самый неумный, зато исторически достоверный. Прошло 100 лет, и Форд опять не умеет красить свои машины. В России новая тенденция. Внезапно стало сокращаться количество угонов. По данным страховой компании ВСК, число угонов автомобилей в России за 11 месяцев 2025 года снизилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почему? Что случилось со страной? В России стало нечего угонять. И некому. До нуля эти значения не упали, но столь резкое сокращение говорит о сильных обстоятельствах. Первое. Везде китайцы. А кому в голову придет угонять китайца? Приличных машин в хорошем состоянии все меньше. Мерседесы остались в основном у бандитов, которых трогать себе дороже. В открытом доступе только разнообразные китайцы, которые даром не нужны. Автомобили угоняют по трем причинам. Для последующей перепродажи, на запчасти, из мести. Перепродать китайца некому, на него нет спроса. Насладиться угнанным китайцем, пафосно утирая нос соседям, бравируя роскошью и породой, невозможно. Китайский автомобиль покупают от безысходности. Китаец – это стыдно. Угонять китайца на запчасти – бесполезно. У китайцев нет привычной совместимости запчастей. На одной и той же модели в пределах одного модельного года детали разные. Даже по ВИН-коду бесполезно заказывать. Дилеры разводят руками. По каталогу деталь подходящая, по факту не в размер. Угадать, подойдет ли запчасть от угнанной машины, невозможно. И чтобы починить свою, придется угнать штук 5-6 по соседним дворам с негарантированным результатом. Отомстить угоном. Можно, если это Гелендваген. Отомстить угоном китайца нельзя. Угон китайца – избавление. За это еще и спасибо скажут. Поскольку китаец насильственно застрахован, оснований для печали нет, есть только повод для радости. Не говоря уже о возникшем новом бизнесе. Избавление от китайца инсценированным угоном, когда доплатил, чтобы его сожгли в соседнем дворе и выплатили страховку. Падение угонов на 37% объясняется еще и оттоком специалистов на войну. Угонами в России занимаются полицейские. Это их бизнес. Угон – работа коллективная. В каждой банде угонщиков непременно, помимо исполнителей с отмычками, всегда есть действующие работники ГАИ и прочие полицейские с земли. Полицейские определяют, что именно угнать. Исполнители увозят машину в отстойник, перебивают ВИН. Полицейские делают новые документы и продают машины дальше. Министр внутренних дел знает, что угонами в России занимаются его подчиненные, поэтому их не трогает. По статистике в Москве раскрываемость угонов не превышает 7%. 93% угнанных в столице автомобилей никогда не находят. Именно потому, что это заработок полиции и самих себя они искать не станут. Хотя методики позволяют. Способы покончить с угонами давно известны. Поскольку на войну отправилось много людей, среди тех, кто попал под мобилизацию, подписал контракт, спрятался на войне от совершенных мирных дел, оказалось довольно много тех, кто занимался угонами. У полицейских с земли это тоже один из самых верных способов избежать правовых последствий Тем более, что есть возможность перейти в военную полицию, а не с прочими уголовниками попасть в штурмовые роты. Поскольку китайцев в ближайшие годы станет больше, угонщиков станет меньше, тенденция может обрести устойчивость. До конца нынешнего правления Россия продолжит увеличивать поголовье китайцев и сокращать поголовье россиян. Один из немногих положительных результатов – снижение угонов. Мы стали жить дольше наших родителей. Детство заканчивается к 40, молодость – к 60. После 70 жизнь не только ради аптеки. Путин и Си Цзиньпинь собираются дожить до 150. Владелец Татарстана Миниханов и руководитель банка ВТБ Костин планируют прожить 700 лет. Раньше детство имело четкие границы. Сегодня в любом возрасте играют в компьютер. Песочница теперь тоже без возраста и во все времена актуально лего. Раньше и лего было признаком детства. Теперь эта игрушка еще и для взрослого человека на хорошей зарплате, поскольку стоит как настоящая. Зная, что лего обращает внимание на пожелания клиентов, американцы не постеснялись подать заявки, чтобы лего было чем заняться в наступившем году. Самая желанная машина в наборе «Лего» на 2026 год, о которой просят постоянно. «Делориан» из фильма «Назад в будущее». Но ведь на самом деле такая игрушка у «Лего» существует. Набор укомплектован Доком Брауном, Марти Макфлаем в «Красной жилетке моряка», позволяет играть по двум сценариям. В первую серию тогда у машины есть штанга с пантографом, чтобы ловить молнию. Если во вторую серию, то у нее складывающиеся в режиме полета колеса. «Делориан» немного мультипликационный, но вполне достоверный и довольно крупный, в длину 17 сантиметров. Проблема в возрасте. Это детская игрушка. На коробке подсказка 9+. А на 26-й год публика хочет «Делориан» от «Лего» для взрослых, чтоб точная копия, с более конкретной деталировкой, мелкими подробностями, максимальным совпадением, с пометкой на коробке 40+. Детский «Делориан» стоит $27.99. Взрослые готовы потратить гораздо больше. После удачно возрожденного в 25-м году «Рено 5» мир вспомнил о прежней машине 72-го года. И в этом году просит у «Лего» «Рено 5 Турбо» в раллийном окрасе с противотуманками, черной крышей, на красивых колесах желтого цвета. Публика в легендарность «Рено 5» поверила. «Лего» еще нет. Более правильная заявка взрослых ценителей детских развлечений – Lamborghini LM002. Оригинальная модель стала послесловием к участию итальянской фирмы в американском конкурсе на лучший армейский «Хаммер». Но воевать на Lamborghini само по себе странно. А вот играть в «Лего» в песочнице вполне нормально. К тому же, как только «Лего» принимается за игрушки для взрослых и, соответственно, увеличивает размер и сложность, деталировка становится настолько достоверной, что по машинкам можно изучать конструкцию, разбираясь с детьми устройство подвески, двигателя, трансмиссии. Заказывая у «Лего» Lamborghini LM002 на 2026 год, взрослые хотят потратить большие деньги под видом совместного досуга с детьми. По анекдоту «Кто лучше, сын или дочь?» Конечно, сын. После него остаются замечательные игрушки. В американской культуре маскл-каров, иконы, Камара, Чарджер, Мустанг. Есть предложение расширить иконостас и выпустить следующую серию маскл-каров, начиная с Шевроле Шевель и Шевроле Нова. Они очень хороши в натуральную величину. Неиссякаемо популярны в любом другом размере. Вот пусть Лего наконец-то сделают подобающую игрушку, чтобы не каждый день выходить на улицу к оригиналу, а тихо преподать копии дома в свете лампад. Надеясь на покладистость «Лего», в заявки попали не только очевидные машины, играть в которые хочется, но и спорные изделия, которые даже в натуральную величину вызывают не столько преклонение, сколько недоумение. Редкий, малоизвестный «Ариэль Атом». Придуман в Англии, выпускается еще и в Америке. Вместо кузова у него экзоскелет, за счет чего он без дополнительных усилий неплохо вписывается во вселенную «Лего», где не требуется убедительной достоверности и достаточно стилистической сопоставимости. Но «Ариэль Атом» выглядит странно. Дети в возрасте 5+, встречают такое с пониманием. Взрослые 40+, не очень поняли эту машину в настоящем виде. И Лего не верит, что поймут в игрушечном. Самое спорное предложение – Fast SSC. Это английский автомобиль для установления рекордов. Считается, что он первым в мире преодолел звуковой барьер 15 октября 1997 года, показав скорость 1229 км в час. Хотя скорость звука 1234 км в час не хватило 5 км в час. Но все равно и скорость впечатляющая, и штуковина увесистая, но играть в нее скучно. Уговаривая Лего сделать рекордный Fast SSC, предлагается аргумент. Лего любит добавлять исторический контекст своим более сложным моделям, так почему бы не выпустить набор, посвященный первому автомобилю, преодолевшему звуковой барьер? Учитывая, что мы не только живем дольше, но и отстаем в развитии сильнее, детские игрушки с познавательным контекстом становятся источником знаний. Может быть, единственным. Автомобильный 2025 год состоял в том числе из потерь. Ушли не только многие модели, ушли люди. Джеймс Мойлан. С его именем ни у кого нет никаких ассоциаций, хотя его изобретения есть в автомобилях всего мира. Джеймс Мойлан работал инженером в компании Ford, занимался интерьерами. Как-то раз он ехал на служебном Форде, и ему надо было заправиться. На улице дождь стеной, машина чужая. С какой стороны у нее заливная горловина? Каким боком ставить бензоколонки? Мойлан не угадал. Промок. Переставил машину, заправился и придумал ту самую стрелку Мойлана, подсказывающую, с какой стороны у машины бензобак. Ее рисуют непосредственно на шкале указателя топлива. Она есть в каждом автомобиле на свете. И ведь кажется, что и была всегда. Но в «Жигулях» нашего детства ее не было, и на «Волгах» с москвичами не было, и на эталонном 123-м «Мерседесе» ее нет. Свою стрелку Мойлан придумал в 1986 году. «Предлагаемый мной индикатор или символ будет расположен рядом с указателем топлива», написал Джеймс Мойлан в предложении начальнику 17 апреля 1986 года, «и просто будет подсказывать водителю, с какой стороны автомобиля находится лючок заправочной горловины». Предвидя возражения, он уточнил, «даже если все модели Ford в конечном итоге будут иметь бензобак с одной стороны, это станет полезным не только для семей с двумя автомобилями, но и для тех, кто пользуется совместными поездками, и особенно для клиентов компаний по прокату автомобилей». Начальство думало 7 месяцев. Затем Мойлану пришел ответ от директора по дизайну интерьеров Зокаса. Он сообщил, что стрелка Мойлана через 3 года станет стандартным элементом интерьера на автомобилях компании Ford 89-го модельного года. Первым стрелку получил Ford Escort и его однотипный родственник Mercury Tracer 89 года. За ними последовали Ford Thunderbird и Mercury Cougar. Океан стрелка Мойлана перешагнула в том же году. Ford владел акциями японской Mazda, унифицируя инженерные решения, платформы, технологии. С 80 года Mazda применила стрелку Мойлана, показав пример всей Японии и тем самым остальному миру. Идея оказалась настолько удобной, что ее унаследовали электромобили. У них стрелка Мойлана показывает, с какой стороны розетка. Замечательный Джеймс Мойлан умер 11 декабря 2025 года в возрасте 80 лет. Том Матана. Становиться автомобильным инженером, дизайнером он не собирался. В Японии принято учиться не своему делу, получать ненужный диплом и только потом искать себе поприще. Матана поступил на факультет аналитической инженерии, собираясь стать журналистом, после чего моряком на контейнеровозе, уплыл открывать Америку, где начал работать дизайнером в General Motors. В Австралии он работал в Холдене, в Германии на BMW, но неизбежно вернулся в Японию, где как главный дизайнер создал Mazda RX-7 и ту самую Mazda MX-5, молельные дома которой разбросаны по всему миру. Задний привод, легкий кузов, управляемый занос, автомобили для кайфа. Но роторная семерка – это машина для самураев. MX-5 для удовольствия. Том Матана умер 20 сентября 2025 года в возрасте 77 лет. Клаус Кинле – самый авторитетный в мире реставратор, дилер, коллекционер главного Мерседеса на планете 300-го Голвинга. Когда богатство толкало очередного миллионера коллекционировать Голвинг, он ехал к Клаусу Кинле пить кофе и смаковать предстоящую покупку. Голвинг в свободной продаже не встречается. За него полагается похлопотать, подождать, потерпеть. Кинли брался за поиск сокровища, переговоры с нынешним владельцем в пользу грядущего, гарантируя собственной репутации, чистоту сделки и безупречную достоверность автомобиля. Для коллекционных изделий важна родословная, генеалогия, сертификаты, кристальная прозрачность прожитых лет и верительные грамоты прежних хозяев. Там, где за дело брался Клаус Кинле, все это подразумевалось автоматически и ни разу не ставилось под сомнение. В 2023 году выяснилось, что Кинле торгует подделками. В щепетильном бизнесе, где репутация автомобиля и человека обязывают к безупречности, достаточно даже одного сомнения, чтобы весь дом сгорел дотла. Расследование сомнения подтвердило, уголовное дело вину обосновало, обыски довершили процесс уничтожения репутации. Фирма Клауса Кинле обанкротилась, а сам он остался ждать судебного решения и отправки в тюрьму. Умер 1 апреля 2025 года, став антигероем этого года. Когда не хочется верить, что в СССР отечественные автомобили были заимствованы, куплены, украдены и на самом деле не было своих, спасительным аргументом становится «Запорожец». Не горбатый, в котором очевиден «Фиат», а следующий, 966-й, даже не получивший определенного прозвища, обозванный и хлебницей, и мыльницей, и ушастым. Ведь он настолько убогий, до такой степени плохой, хуже него не бывает, что его негде было взять. За границей такого не случается, там в любом случае будет лучше. НСУ «Принц» 61-го года. Немецкая фирма НСУ убожеством наслаждалась. Она практиковала примитив, аскетизм и два цилиндра. Ставший советским запорожцем был «Принцем» с порядковым номером 4. Появление первого «Принца» в 57-м сопровождалось лихим слоганом «Управляй принцем и будешь королем». Этот принц в Мюнхенском Deutsche Musee в быстром исполнении ТТ. Спортивное купе Audi ТТ свои буквы получило как раз по наследству от этого НСУ. Поначалу немцы ставили на машину невыносимый двухцилиндровый мотор без мощности. Автомобиль приходилось толкать под горку. У этой гоночной версии ТТ цилиндров 4 и 65 лошадиных сил. У «Запорожца» тоже было 4 цилиндра, но лошадиных сил только 30. Зато у «Запорожца» был выдающийся расход топлива – 12 литров на 100 километров. Быть убогим посмешищем после войны считалось допустимым. Германия, Франция, Япония, СССР мастерили свои народные автомобили, состязаясь у кого хуже. «Гогомобиль» 1955 года был временным помутнением рассудка Ганса Гласса. Его семейное предприятие с середины XIX века выпускало сеялки-веялки. Но послевоенная ситуация плохо сказалась на хозяине фирмы, и он взялся за расширение бизнеса. Машины для выпечки хлеба стали весьма актуальным продуктом. Затем Ганс придумал делать тачки. Но неосмотрительно пошел дальше по пути прогресса и ввязался в выпуск автомобилей собственной конструкции. Как инженер и организатор Ганс Гласс блистал. Технически его изделия отличались рискованным совершенством. Как принято говорить про некрасивую девушку, зато у нее богатый внутренний мир. Двухцилиндровый двигатель, 13 лошадиных сил и электрическая трансмиссия. Гогомобили неожиданно понравились немцам. Выпускались большим тиражом, расширяя модельный ряд, шли на экспорт. Выпускались по лицензии в Австралии. Кончилось все тем, что сборище патентов в страшненьком кузове заинтересовало BMW, которая купила фирму Ганса Гласса целиком и придушила Гогомобиль в объятиях, получив в качестве суперприза зубчатый ремень, до которого Ганс додуматься смог, а БМВ нет. Основоположник всегерманского убожества. Гономаг 210 PS по прозвищу Комисброд. Кличка означала армейский хлеб, выдаваемый в пайке, в силу военного времени не настоящий, а, как принято в Германии, эрзац-хлеб, то есть заменитель хлеба. Этот автомобиль тоже эрзац, заменитель автомобиля. Но одно дело более поздние НСУ, Гогомобиль. Они появились после Второй мировой войны. Являются повторением именно этой идеи. Гономаг Комисброд – это самый ранний проект полноценного автомобиля для наиболее голодной страны в мире, голоднее, чем Африка, для Германии, проигравшей Первую мировую войну. Гономаг начали выпускать в 1924 году. Для страны в экономическом и промышленном упадке это шедевр. Простой, технологичный, дешевый, и на нем можно ездить. У него только одна дверь, только один цилиндр, зато водяное охлаждение, 10 лошадиных сил, расход топлива 4 литра на 100 километров. По дизайну автомобиль опередил время на пару витков эволюции. Делать интегрированные крылья человечество попробовало только в середине 30-х. Но пока у машины 4 колеса, она недостаточно убога. Поэтому в мюнхенском Deutsche Musee есть Голиаф Пионер 24 года. Делал его великий Карл Боргвард, выпускавший гораздо лучшие автомобили. Но ради Великой депрессии и всегерманского кризиса он смастерил деревянный ящик, обтянул дерматином, поставил на весы, остался недоволен. Выкинул задний диван, избавился от переднего колеса, вместо двигателя использовал примус объемом 198 кубиков. Зато получил снаряженную массу 350 кг, что дало возможность ездить на этом дощатом аппарате без водительского удостоверения и позволило Карлу Боргварду выйти на рынок с уникальным маркетинговым предложением. При цене в 1500 марок обоснованно заявить, что это самый дешевый автомобиль в мире. Три колеса, малый вес избавляли владельца еще и от транспортного налога. Но те немцы, у кого по какой-то причине все еще водились деньги, ездить на трех колесах не очень хотели. Поэтому легковых голиафов модели «Пионер» в общем выпуске получилось немного. Но коммерческие версии вполне продавались. Хотя сам Карл Боргвард при первой же возможности вернулся к четырем колесам, и его последующие изделия уже были нормальными. Вопрос, ответ, реплики. Н. Серж Галлон. На планете Земля вообще ничего и никому не принадлежит. Но все что-то продают и покупают. Бумажек всем навыдавали и глумятся. Лживая и кровавая помойка. И все это людишки делают своими руками. Мотофил. Я водитель фуры. Система экстренного торможения и система стабилизации несколько раз создавали аварийные ситуации. Пару раз выруливал лишь благодаря опыту. Еще везло, что не было сзади машин, когда она вдруг решает, что перед ней препятствие и резко тормозит. Антон Андреянов. Во времена, когда операторы сотовой связи только входили во вкус подключения бессмысленных услуг за деньги, ходил анекдот. Билайн начинает рассылку романа «Война и мир» по СМС. Стоимость отказа от услуги 100 рублей. Раньше приходилось доплачивать за наличие электронных помощников. Теперь придется доплачивать за их отключение. На сегодня все. До свидания.